Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
Радио «Спутник» 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Телефон прямого эфира 495, код Москвы, 951-0566, 951-0566. Если у вас есть вопросы по поводу испытаний противоспутникового оружия в Соединенных Штатах Америки, можете нам позвонить, предварительно сформулировал.
Да,
это, значит, не самый простой вообще
продолжаем,
вопрос.
Продолжаем наши дебаты. У нас на линии директора Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Иванович Подберезкин и военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭО имени Плеханова Андрей Петрович Кошкин. Андрей Петрович, мы с вами закончили прошлые полчаса на том, что мы не беспокоимся за внутриполитическую повестку американскую. Я бы, наверное, хотела это все как раз во внешнеполитическую повестку окончательно перевести вектор наших дебатов. Значит, мы понимаем, что космос, конечно, в космосе, да, разработки не остановятся. И я опять напоминаю нашим слушателям и собеседникам о том, что не только Россия и Китай в этом во всем участвуют. Я в свое время очень...
Слушай, ну это главные конкуренты, да?
Ну, вот...
Американцам.
Вот опять же, ну, понятно, что как бы Китай это, в принципе, да, с точки зрения технологического прогресса, Китай это, конечно, очень серьезный конкурент. Но есть еще одна страна, про которую мы частенько забываем, и понятно, что она, конечно, позади и России, и Китая, но она очень-очень хочет в тусовку. И эта страна большая, и эта страна с очень серьезными амбициями. Страна эта называется Индия. Понятно, что у них... да, Жень, вот есть у Индии есть космическая программа.
Зачем индусам противоракетное оружие? Противоспутниковое, извините, противоспутниковое оружие. Индусы с кем собрались воевать? Почему спокойно не живется?
Индусы — это серьезное... Вот мы сейчас как раз привлечем наших собеседников. Да?
Зачем Индии такое оружие? Вот зачем?
Опять же, вот почему... Это даже не то, что зачем, да? Мы вот все время забываем о том, что в том самом Тихоокеанском регионе, да, там не одна суперсила, да? Там есть два очень крупных игрока. И это не только Китай, это еще и Индия. Почему мы про это забываем, это вот как раз мы...
может, мы не забываем, Алексей Иванович, может быть, мы помним.
Ну, а, собственно, что здесь добавлять? Сейчас так или иначе, все государства, которые претендуют на сохранение суверенитета, или его части хотя бы, будут просто обязаны развивать свои космические системы, в том числе военно-космические системы. Та же самая Индия, она наверняка будет следовать примеру Китая, который с помощью России создает сейчас систему раннего оповещения о пусках ракетных. И наверняка Индия захочет то же самое иметь. Но главное ведь не в этом. Мы сейчас говорим об испытаниях, забывая, что этот процесс, он просто часть общего процесса, более общего процесса создания оружия. То есть огромное время требуется и деньги на научно-исследовательские работы мира. Окры, если это еще больше времени требуется, испытания, просто этап, когда что-то сделано, и первое испытание идет. Да, это не разово, это тоже не быстро, но это этап. Если мы возьмем за аналогию стратегическую оборонную инициативу, то как раз вот споры 80-х, 90-х годов было, насколько американцы нарушают договоры по ПРО. И, в общем, до 2002 года американцы упирались, говорили, что они не нарушали, хотя на самом деле по целому ряду направлений они это нарушали откровенно. И в итоге получилось, что те направления, где они нарушали договор по ПРО, это кинетическое оружие, системы раннего оповещения, те же самые наведения, они, в общем-то, там добились очень серьезных успехов. Поэтому надо просто понимать, что контроль за НИРами, ОКРами и тем более производством никакой не может быть. А испытания, ну, сегодня декларация сработала, это в конце концов не договор, а завтра про нее просто забудут, как и про вице-президента, который это сказал. Это ни о чем, это вообще пустое все. Что касается других стран, то надо понимать, что войны с помощью космических систем ведутся любые, в том числе и локальные. И без них, скажем, трудно действовать даже диверсионным разведывательным группам. Поэтому та страна, у которой есть космическая поддержка, она может рассчитывать на эффективное ведение боевых операций любого уровня, или, как сейчас говорят, многодоменных операций на любом уровне. И, кстати сказать, на море тоже. Поэтому, если у вас этого нет, ну, простой пример. Там висят несколько спутников сейчас над Украиной, которые дают оперативную информацию до деталей. И даже небольшие командиры, условно говоря, даже рядовой состав украинской армии получает эту разведывательную информацию прямо в рот, что называется. Поэтому вот вам открытое конкретное преимущество. Для тех, кто когда-нибудь стрелял из артиллерийских систем, он прекрасно понимает, как важно сразу определить координаты свои и противника на местности, чтобы не возиться с системой расчетов и сделать это точно. Поэтому, ну, здесь как бы даже и доказывать нечего. Либо вы обладаете этими системами, либо нет. Соответственно, если вы хотите уничтожить такой потенциал, ну, предположим, у нас есть два спутника, предположим, которые работают над Украиной, предположим, противокосмическим оружием они оказываются сбиты. Ну и что, по сути дела, наши вооруженные силы на территории Украины, я не имею в виду ядерные там какие-то еще, обычные вооруженные силы, артиллерия наша, остается без серьезной, сколько-нибудь серьезной поддержки.
Но немножко слепнут. Это то, что я как раз говорила, что это такая попытка ослепить соперника. Ну так опять же, то есть что, мы все-таки признаем, что в этой ситуации американцы делают какой-то такой вот шаг к, я не знаю, к, ну не то, что миром это не назвать как-то, ну, то есть такой какой-то миролюбивый такой, вот давайте вы наши не сбиваете, мы ваши не сбиваем. Что это? Это попытка наладить какое-то большее понимание, не знаю, больше...
Нет, я не согласен. Это можно только с очень большим чувством любви к американцам это сказать. То есть, конечно, это никакой не шаг, это просто декларация.
А мы с Женей всех любим, мы, да, особенно кстати. Сегодня.
Ну, даже американский вице-президент в данном случае, она он не делает сколько-нибудь обязывающих заявлений. Это не позиция Госдепа, это не позиция американского президента.
Ну, послушайте, а чья тогда позиция? Ну ладно, может быть,
это риторический
вопрос.
Нет, а что, мы же не можем говорить о том, что там, допустим, она сама что-то объявляет, да? То есть,
ну, можем, опять же... Почему? Мы можем просто проигнорировать это заявление, и все.
Ага. Можно, вы сейчас упомянули по поводу СОИ. Вот мне хочется у вас, у Андрея Петровича, все-таки уточнить. Вот я помню еще из детства вот эту всю историю. СОИ, размещение оружия в космосе, нельзя допустить. И вроде как, американцы вроде как договорились, сказали, да, давайте мы с Советским Союзом договоримся, не будем размещать оружие в космосе, и все. И вроде как это сошло. Сейчас становится понятно, что все это время, несмотря на все заявления американской стороны, индийской, китайской стороны, неважно, все эти заявления, они куда-то делись. Оказывается, все это время люди активно работали как раз над оружием, в котором будет задействован космос. И таким образом получается, что все эти договоры, которые существуют в мире, вот кроме СОИ, вы говорили об СНВ, да, что все эти договоры, вообще мне непонятно, для чего они заключаются. В результате их все втихую нарушают.
Для широкой публики, мне кажется, для того, чтобы успокоить. То вот...
Это более широкий вопрос, чем что заявила Харрис. Да? Вот она заявила, да. Так было, даже договоры были, а толку-то от них? Оказывается, вот, пожалуйста. Но вы меня поправьте, если я ошибаюсь. Это вот так вот, мое досужее мнение. Пожалуйста, Андрей Петрович.
Прежде всего хочу так, чтобы было понятнее сказать, что Камала Харрис и Джо Байден – это хороший и плохой полицейский. Они работают в одном стратегическом концепте. Вот на сегодняшний день Джо Байден рассказывает, какая плохая Россия и какой плохой Китай, что надо против них поднять весь мир. А Камала Харрис тоже в этой концепции говорит, а мы такие хорошие, мы даже прекратили испытания. А вот Россия и Китай продолжают быть агрессорами. Вот, наверное, в этой концепции и следует рассматривать это политическое...
Так на кого оно рассчитано, извините? На меня, на Татьяну или на американцев, или на кого?
Да, на нас, в том числе, и плюс еще на Алексея Ивановича и меня. Ага. На весь, на массовое так сознание.
Мы и не поверим, извините, конечно.
А я, кстати, с вами не соглашусь. Не это верьте. Рассчитано не на нас, это рассчитано на всех тех людей, которые... Это те самые люди, которые искренне верят.
На массовое сознание.
Да, на массовое сознание, причем на такое, на прозападное массовое сознание, особенно та часть промассового сознания, которая русскоязычная. То есть это вот все те люди, которые там, не знаю, испугались и побежали куда-то там, которым, все те самые люди, которым стало стыдно, да, те люди, которые не существуют в более какой-то широкой перспективе, да, то есть они не думают о том, что это же очень логичная вещь, то, что обыватель не задумывается о том, вот о чем мы как бы сейчас и говорим, о том, что вам, ребят, вам говорят, мы не будем испытывать больше, мы хотим, вот это загрязняет космос, мы больше не будем испытывать противоспутниковое оружие. Но это не значит, что мы не будем его разрабатывать, во-первых, да, а во-вторых, как мы уже видели за последние, там, я не знаю, даже вот, ну, последние 6 лет берем, да, то есть первые вот 4 года Трампа и 2 года Байдена, да, сколько всяких договоров можно просто вот так, хоп, и, ой, ребят,
что-то
плохой
я передумал,
договор,
да,
я
да,
что-то я думаю, да фигня полнейшая,
Америка
да.
Америка выходит.
Да, да, Америка выходит, да. И вот это вот, то есть это как бы это рассчитано на то массовое сознание, которое искренне верит в то, что все, что говорится, оно говорится как бы вот на полном серьезе, и вот это вот такой коммитмент. Мы, ребят, мы за мир, и вообще мы как бы мы супер неагрессивные, а когда мы где-то проявляем, ну, абсолютно открытую агрессию, то это мы за демократию.
То есть ничего это нам просто, можно.
Но мы не первые. Это сейчас, вот они начали.
Сейчас узнаем по этому поводу мнение Алексея говорит. Ивановича, но сначала сделаем небольшую паузу.
Здравствуйте. Меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на радио «Спутник».
Вот вроде как с одной стороны и без договоров нельзя, а с другой стороны, ну а чего все они стоят, если по щелчку пальцев очередного американского президента из них можно взять и выйти, Алексей Иванович?
Ну, вы знаете, на самом деле, если посмотреть на действия Соединенных Штатов, то мы увидим, что они уничтожили практически все действующие договоры и соглашения и практически всю систему международных институтов. Либо под себя подмяли, либо просто уничтожили. Поэтому вдруг появляется странная инициатива о противоспутниковом оружии. Ну, вы знаете, для тех... американцы просто понимают, что никто разбираться в этом не будет. Хотя как минимум 5 направлений американских развития противоспутникового оружия, они все действуют, и на сегодняшний день они существуют. Это и тяжелые ракеты, и истребители-перехватчики, которые уже испытаны были, ну и все остальное. Поэтому, собственно говоря, это вопрос вообще-то ни о чем. И доказывать что-то американцам, мне кажется, не стоит, потому что вот это кукареку, которое от них очень часто исходит, оно, я не очень понимаю, на какой адрес оно рассчитано. Американцы это не воспринимают, европейцы этого тоже не услышат. Правящая элита – нет.
Я тут с вами не соглашусь, кстати. Я думаю, что мы разговариваем о разных, когда мы говорим, вот американцы это не воспринимают. Опять же, мы забываем о том, что есть то, что я обычно своим сотрудникам долго рассказываю, потому что есть как бы вот, ну, грубо говоря, вы когда вот читаете новости, да, есть какой-то ваш круг общения, да, но это люди, которые, например, читают новости каждый день. Да? А есть люди, которые, например, новости, там, не знаю, вот слушают один раз в день, вечером, в вечернем выпуске новостей. Да, или раз в полгода. И, то есть это очень разная концепция. Америка — это большая страна, и там очень, ну, во-первых, все очень плохо с образованием. Мы это вот один раз даже затрагивали эту тему, и, наверное, я думаю, еще вы затронем.
Знаете, да, вот извините, но я не соглашусь с вашей точкой зрения. Она существовала еще в Советском Союзе. Есть хорошие американцы, есть плохие американцы. И вот надо думать, надо искать друзей и прочее, прочее. Там двухпартийная внешняя политика. Причем она очень точно выражена, когда идет голосование по принципиальным вопросам в Конгрессе. Очень точно выражена в позиции вот этого глубинного государства. А иногда мы пытаемся создать хорошую мину при плохой игре, вытащить какого-то оппозиционера или некие, еще мы раньше называли в Советском Союзе, разумные силы Соединенных Штатов. Нет, там политика однозначно, мы просто не...
Я не об этом как раз. Я как раз не о том, что есть хорошие и плохие американцы, я о том, что есть политическая элита, которая играет в свою историю, да, а есть широкие массы. Это разные совсем, это вообще просто разные миры максимально. То есть это люди, которые есть как бы люди, которые вот их волнуют в первую очередь то, в чем они живут. Но они везде есть, в любой стране, это нормальная история. Просто если это маленькое европейское государство, то там меньше отрыва обычно между вот какой-то такой, ну прям вот совсем космического отрыва, да, между тем, в чем живет политическая элита. То есть если мы говорим о Конгрессе, Конгресс — это Конгресс. И понятно, что есть все-таки, да, как бы там не кричали, что это конспирология, есть то самое теневое государство, да, есть лоббисты просто крупные, есть люди, которые действительно дергают за ниточки в некоторых ситуациях. Другой вопрос, как там, насколько все серьезно и так далее, да, но это все сложная история. Но есть просто, есть как вот эта часть, да, которые, опять же, они живут по своим законам, ну, как любая политическая элита, да, а есть широкая общественность, которая не задумывается о том, как это все происходит, в том числе в Штатах.
Да, только для реальной внешней политики мнение широкой общественности ничего не значит. Оно никак не влияет, ну, за исключением каких-то исторических моментов, как было во Вьетнаме, когда вдруг это общественное мнение становится угрозой для политической элиты. Это бывает крайне редко. А в общем, в обычное время это просто никого не волнует.
Ну, тут сложно спорить. Я даже и не возьмусь, собственно говоря, спорить.
Я думаю, что вы не спорите, вы дискутируете.
Да, тут я полностью согласна. Но, опять же, я говорю, что я говорила и буду говорить о том, что все, что говорится, особенно в год выборный, лидерами правящей партии, да, это всегда рассчитано и на внешний рынок, и на внутренний рынок. И, на мой взгляд, вот это заявление, я все-таки остаюсь при своих пока что, да, вот это заявление, оно скорее даже больше рассчитано на внутренний рынок и на тех европейцев, которые тоже искренне верят в то, что вот есть там нечто такое большое и светлое в виде их старшего товарища. То есть это как бы... Потому что я говорю, что я... Ну, опять же, понятно, что политическая картинка, в которой Америка получается в этой ситуации хорошая, да, и такая вот миролюбивая Америка, это мне понятно. То, что внутренний, соответственно, избиратель тоже видит это как красивый такой жест со стороны власти. То есть это вот очень такой ответственный даже, да, не просто красивый, а вот ответственный со всех сторон, со стороны. И там и экология, да, получается, да, мы не загрязняем космос. И на фоне, опять же, большой агрессивной России, не менее большого и не менее агрессивного Китая, Америка, получается, опять несет демократию в мир, и давайте, ребят, давайте жить дружно. То есть это я понимаю. А вот насчет того, что, ну, действительно, там кто-то послушается, ну, сейчас, скорее всего, там, не знаю, Австралия, например, послушается, может быть.
Ну, вы очень оптимистично настроены, я вам просто завидую.
Ничего себе резюме вот сейчас.
Мне кажется, я наоборот пессимист такой глубокий. Давайте, конечно, Андрей Петрович, конечно.
Вы тоже пессимистично настроены?
Не оттесняю, да. Алексей Иванович больше времени дает. Коллеги, а вот если мы с вами, чтобы было более понятнее, скажем, что это информационная война. Мы с вами привыкли к видеороликам, где кетчупом заливают лицо, куртки и все такое дешевое. А это более тонкий. Заявили, вот мы призываем вас
Ну, то есть хотя вы такой же оптимист, деле, как и я так понимаю, все-таки.
Мы призываем вас прекратить. Они уже все решили, что им надо, они все сделали. Теперь они идут дальше. Они не прекращают разработки, а наращивают только. Но в информационном пространстве вот они подготовили такой прекрасный...
Да.
Да, медиапродукт. Хотите его для внутреннего потребления, хотите для внешнего потребления. Кто его будет потреблять, пусть и потребляет на сегодняшний день. Но то, что они поддерживают общую концепцию желания зацепиться и продолжать доминировать, ну, в данном случае через космос, в этом нет
как,
никакого...
Как хорошая
сомнения.
При этом сила, да? То есть вот этот вот самый главный момент это то, что они хотят продолжать, но как такое нечто светлое, то есть Дарта Вейдером они быть в этой ситуации не хотят. Они хотят нести свет и мир в... в умах широкой общественности, да? То есть мы говорим как раз с вами, вот мне кажется, об одном и том же. О том, что это картинка.
Да, мы только растолковываем. Вот это и есть некий заход Белого дома, на команды Белого дома, на создание своего имиджа, тем более вы говорите для внутреннего потребления, к 7 ноября,
конечно,
выборная кампания в Конгресс. Для внешнего это раскручивать кризис вокруг Украины для того, чтобы затягивать пояса европейцам, и чтобы они продолжали и дальше накладывать рестрикции, хотя сами холодные, голодные и грязные уже не могут и мыться, и кушать, и все такое прочее, но все равно вы накладываете, потому что вот мы хорошие, даже прекращаем испытания противоспутникового оружия.
А тут еще и, представляете, а тут еще и Россия «Сармат» запускает, да, то есть в глазах вот тех самых зомбированных уже в хлам европейцев, по крайней мере, в Британии у меня, например, есть больше, даже прям вот из личного примера, у меня есть люди, с которыми я училась в одной параллели в школе, да, которые живут в Лондоне, это были самые агрессивно настроенные люди, совершенно конкретный там вот человек, который просто мне кричал, что, я не знаю, слово вот можно про какашки разговаривать в прямом эфире, Жень?
Мне говорили, что у меня... Можно, я тебе скажу, если что.
Мне говорили, что у меня в голове именно они. То есть на полном серьезе. Просто за то, что я работаю в государственном СМИ, да, и...
Мы сейчас немного от темы отклоняемся. А почему тебе важно его мнение, я не очень понимаю.
В голове вот этих людей сейчас, представляешь себе, что какой взрыв, да?
Мне зачем это? Вот зачем мне это, что в голове у твоего вот этого чувака, который уехал в Лондон, живет там и говорит, что он больше лондонец, чем сами те, которые там родились.
Не-не-не, он русский. Он русский, ему стыдно, но он русский.
Да,
но тем не менее, то есть вот таких людей их очень много на самом деле там, да, которым реально промыли мозг.
Тань.
Как
ну,
же
Харрис
это, наоборот, это очень
них.
Классно. Ты представляешь себе, у них на фоне вот этого Россия испытывает суперракету, да, а американцы в этот момент говорят, ребят, мы отказываемся от испытаний немножко других ракет, но все равно отказываемся, это плохо. Это же очень классная
картинка.
Хочешь
мира, готовься к войне. Я предлагаю, у нас к завершению близится этот час, я предлагаю вот каким-то попробовать подвести небольшой итог вот этого заявления Харрис и, собственно, что мы все должны из него для себя вынести и для него... И понять из этого заявления. Давайте. Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭО имени Плеханова Андрей Кошкин. Что по этому поводу? Вот и резюме небольшое, Андрей Петрович.
Прежде всего, это политическое заявление. Оно находится в контуре той внешнеполитической траектории, которую сегодня агрессивной проводят Соединенные Штаты Америки против России и против Китая. И естественно, что ни о каком прекращении наращивания усилий по созданию более жестких, смертоносных, ужасных противоспутникового оружия не может быть и речи, потому что Соединенные Штаты Америки чувствуют, что мир меняется, что поднимаются новые государства, и как раз по космосу, мы видим и Китай, и Индия, они втягивают Японию и, естественно, требуют от Великобритании, Франции и Германии, чтобы они увеличили свои вклады.
Так, вы резюме подвели, в принципе. Впрочем, дальше уже все понятно. Я благодарю вас, и давайте еще 60 секунд для резюме директора Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. Алексей Иванович.
Вообще резюме будет очень коротким, потому что стратегия – это парадокс. Вот вы сказали, там, хочешь мира, готовься к войне. Никакой логики нет. Хочешь быть тонким – жри побольше, да, так и здесь. Значит, если ты хочешь, вот в данном случае, войны, ты должен говорить о том, что ты запрещаешь противовоспутниковое оружие. Это вот те самые какашки, которые хотели в голову бить наши соведущие.
А у меня там уже есть с точки зрения моих собеседников. Там,
но
там
их
уже все плохо.
Нет у большинства наших радиослушателей, потому что в эфире нашей программы «Уроки демократии» мы вместе с Татьяной Кухаревой и с нашими гостями рассказываем о том, что же на самом деле происходит в мире. И иногда нам приходится переводить на русский с американского, иногда даже на русский с русского, для того, чтобы как можно меньше этих субстанций было в головах лишних, обычных да. людей. Я благодарю наших сегодняшних визави, можно так сказать, директор Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России, доктор исторических наук Алексей Подберезкин и военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭО имени Плеханова Андрей Кошкин. Были на прямой связи со студией «Радио Спутник». Это программа «Уроки демократии», которая...
А мы вернемся после новостей.
Вместе с Татьяной Кухаревой.
Уроки демократии с Татьяной Кухаревой. В эфире «Радио Спутник».